Олег Нехаев. Суровые напасти. Еще зимой объявилось у меня жужжащее напоминание о лете. После путешествия по Монголии привез вместе с палаткой комаров. Жили они в доме на радость семье месяца полтора. Потом исчезли, и вот теперь один из них объявился. Где он обитал? Хотел прихлопнуть, но жалко стало иностранца. Да и хлебковат монгольский комар по сравнению с сибирским. Не тот норов и не та закваска. Немецкий путешественник Александр Гумбольдт, впервые оказавшийся в Сибири в начале XIX века, с тоской вспоминал предыдущее странствие по Ориноко. Тогда ему казалось, что тропики кишат комарами, и только возле Барабинских болот, недалеко от нынешнего Новосибирска, он понял, что настоящий комариный ад находится в Сибири. С тех пор кровососущие нисколько не изменили свои нравы, и противным словом «гнус» сибиряки именуют сразу всех кусачих насекомых — слепней, комаров, мокрецов. Даже самый страшный фильм ужасов о вампирах не может сравниться с тем, что реально вытворяют двукрылые кровопийцы в Сибири. Медведи и лоси целыми днями отсиживаются летом в воде, спасаясь от гнуса. Подсчитано, что из одного северного оленя летающие вампиры каждые 8-9 суток выпивают литр крови. Микроскопическая мошка в прямом смысле становится убийцей ослабленных животных. Мокрецы даже лягушкам не дают волю наквакаться, донимают их своими укусами. Так что еще вопрос, кто кого больше ест. Человек тоже страдает неимоверно. В северных местах гнуса так много, что те, кто может, стараются сдвинуть рабочий график на ночное время. Благо, летом здесь начинаются белые ночи. Активность кровососущих в это время суток значительно спадает. Но и среди них полным-полно полуношников. Поэтому бывали случаи, когда работа на великих сибирских стройках надолго прекращалась. Тормозом становился гнус. Люди не могли работать, не могли спать. При возведении братской ГЭС эту проблему решали даже на правительственном уровне. Поэтому этот опыт травить с самолета мошку использовали и на других стройках коммунизма. Однако опыление дустом было одинаково пагубно как для гнуса, так и для человека. Тем более, что мошка быстро возрождалась, как феникс из пепла. Вовсе не случайно в Сибири говорят не «мошка», а «мошка». Ударение раскрывает всю мощь этой зловредной микроскопической комахи. Ударение также подчеркивает ту боль от укуса, которую испытывает подвергшийся атаке. И уж он-то обязательно поймет того, кто скажет с придыханием «Мошка!». Однако московские редакторы, как услышат в репортаже подобные слова сибирского аборигена, так сразу начинают читать лекцию о культуре русского языка и безграмотности народной. Их цензура правильность допускает только одно употребление — мошка. На севере и венки, и в лесотундре я днями ходил облепленный этой мошкой с головы до ног. Пока я двигался, вокруг меня постоянно кружился зудящий рой. Достаточно было остановиться, чтобы не осталось миллиметра на одежде, где бы ни сидели эти кровопийцы. И каждая мошка крутилась в своем жутком танце, пытаясь найти в волокнах одежды микроскопическую прореху, чтобы впиться в тебя с жесточайшим остервенением. Куда там обычному сибирскому комару? Он и сядет незаметно, и укусит с анестезией, так что часто реагируешь только на последствия, а не на сам процесс. А мошка — хамский, кровавый рвач, рецидивист из рецидивистов. Даже если намажешься самым сильным репеллентом, она все равно тебе не даст покоя. Глаза как плетью отстегает, будет биться в них, как бабочка в оконное стекло, и обязательно найдет где-нибудь незащищенное место. А самое лакомое для нее участки там, где кожа понежнее. В века укусит с особым сладострастием, так что дернешься от жгучей боли. И тут же почувствуешь, как глаз начинает заплывать от распространяющейся припухлости. 2-3 таких укуса и ходи потом с этим фингалом, будто тебя кулаком саданули. Сибиряки издавна пытаются противодействовать этой напасти. Прообразом современных накомарников стали древние плетенки. Накомарники давным-давно плели из конского волоса. В библиотеке Конгресса США хранится редчайший снимок. На нем запечатлены сибирские странники. Американский путешественник Джордж Кеннон сделал снимок в 1885 году, где-то между Томском и Иркутском. Фотография тогда была дорогостоящей диковиной, и тем более удивительно, что потрачена она была на каких-то бродяг. Но благодаря этому документу мы видим, что один из ходоков находится под броней накомарника, а другие, скорее всего, стоят намазанные дегтем. Бывалый таежник всегда может обзавестись этой маслянистой жидкостью с резким запахом. Была бы береста да огонь. Однажды мои знакомые Гена с Николаем взяли меня на далекий покос на берегу Чадобца. Гнуса там неимоверное количество. Как они зачехлялись. На ногах сапоги-болотники, на руках рукавицы, на голове балахон, не спадающий почти до пояса. Они и свои спальные места в избушке-зимовьюшке оборудовали сетчатыми пологами. Иначе комарьё заедает. На костре даже уху по-нормальному сварить было проблемой. Она получалась перченой гнусом, который черным слоем плавал в котелке. Беззащитного человека кровососущая напасть может загрызть до смерти. В гражданскую войну применяли изуверскую казнь. В летний зной оставляли привязанного к дереву пленного страдальца без одежды. Таким способом отправляли людей на тот свет и красные, и белые. Некоторые приезжающие в сибирскую глухомань абсолютно не представляют, с каким зудящим гостеприимством они могут столкнуться. Да и многие сибиряки, живущие в городах, тоже не имеют истинного представления об этой напасти. Гнус буйствует в экологически чистых местах. Промышленный смог — не его среда. А те дачные комарики, которые заедают, — бездарная пародия на оригинал. Как-то раз пришлось сплавляться по Кове вместе с туристами из Голландии. Они прилетели на самолете в Братск. Оттуда их сразу повезли на Урале в безлюдную тайгу. Через несколько часов крепкие иностранцы уже сидели на берегу, где им собирали катамараны. Они были готовы к экстремальному сплаву по дикой реке. Ожидали бурных порогов, встреч со свирепыми медведями и неприветливыми сибирскими кержаками. А через несколько дней у некоторых из них началась жуткая истерика. Переводчик Марко готов был отдать любые деньги, чтобы прилетел спасительный вертолет. Но передать эту просьбу было некому. Спутниковых телефонов тогда не было, а по рации можно было доаукаться только до медведя. Но Топтыгин выходил на берег и не проявил к ним никакого интереса. Заедал их другой хищник — гнус. Они плыли в накомарниках, ели в накомарниках, спали в накомарниках и даже целовались, не снимая накомарников. Благо с ними был наш доктор Юрий Дмитриев. Он, как реаниматолог, готовился к чему угодно, к любым травмам, но только не к тому, что физически сильных людей запросто ломает мошка. Пришлось ему стать психотерапевтом. Дней через 10 голландцы пообвыклись, со смущением вспоминали таежное недоразумение, а когда уезжали, с восторгом отзывались о стойкости сибиряков. Но развития экстремальные туры не получили. Как ни старался человек, а так и не придумал действительно эффективных мер борьбы с гнусом. Только у природы есть одно такое совершенно безотказное средство — холода. Но с появлением белых мух приходят крепкие морозы, которые зачастую кусают посильнее комаров. Достаточно вспомнить, что полюс холода имеет сибирскую прописку. В Аймеконе столбик термометра опускался до 78,8 градуса по Цельсию. Металл не выдерживает таких жутких температур. А сибиряки стойко переносят все эти суровые напасти. По скриптум. Прихлопнул я монгольского комара. Пока зудел, терпел. Хотя песня у него, как убор машины. Но когда укусил...